обратиться к Евангелию от Матфея, которое, кстати, очень близко по содержанию, они похожи с Евангелием от Марка. Ну, в Матфея чуть больше событий, может, где-то более такой широкий фокус, но многие события повторяются, и повторяются даже почти дословно. И сегодня я предлагаю нам обратиться к 16 главе Евангелия от Матфея. Это близко к середине по тексту книги, а на самом деле это уже, скажем так, заключительная часть служения, земного служения Иисуса Христа здесь на земле. И вот этим событиям, которые здесь описаны, предшествовал целый ряд событий, которые помогают понять, что произошло и почему Христос именно вот такие слова говорит, почему Христос именно на какие-то моменты обращает особое внимание. Знаете, у Христа было три категории людей, которые он учил. Первая категория – это был народ. Народ, который ходил за Христом, который питался чудесно, да, когда были, вот помните, насыщение 4000, 5000, вот, которые внимательно слушали Христа, но которые, да, которые, многие из которых ждали исцеления, многие из которых приходили со своими нуждами, проблемами и обращались ко Христу, но вот они, их понимание вот того, чему учил Христос, ну, было достаточно ограничено. Да, они понимали, может быть, основные какие-то моменты, но то, что потом Христос зачастую рассказывал уже более близкому кругу, они этого не слышали, и зачастую, ну, картина была у них не совсем такая полноценная. Картина того, кем является Христос, и для чего Он пришел. И вот этот вопрос, кто Спаситель, он очень ярко был продемонстрирован, это не совсем правильное понимание, было продемонстрировано тогда, когда после одного из кормлений, когда вот Христос накормил чудесно 5000 человек хлебами и несколькими рыбками, народ захотел провозгласить Христа царем. Провозгласить Христа царем. Там даже так сказано, они чуть случайно не сделали его царем. Почему? Да потому что они увидели во Христе того, кто может восполнить их нужды. Они увидели во Христе того, от кого они могут многое получить, и с которым будет им хорошо. Большинство людей в Израиле того времени, да и вообще, в принципе, в большинстве времен, в большинстве случаев, основное такое количество, основное население практически любой земли, это были люди небогатые, люди, которые каждый день зарабатывали себе на хлеб. Поэтому царя, который кормит, и который восполняет эту нужду, причем восполняет чудесно, очень хорошо иметь, очень выгодно иметь. А вы знаете, я думаю, что люди зачастую к Богу, к друг другу, да и к Богу относятся потребительски. То есть тогда, когда мне что-то надо, я обращаюсь. Я обращаюсь к Богу, я обращаюсь к тем, кто мне может помочь, иногда, может быть, сильных миру сего. Но вот когда совсем плохо и совсем безвыходно, да, зачастую только тогда люди обращаются к Богу, и в других ситуациях вроде бы Бог как бы и не нужен. То есть тогда, когда уже совсем безвыходно, когда вот совсем тяжело. А я думаю, что среди тех, кто слушал Христа, были и такие люди, у которых, которые перебивались со дня на день, ища, где бы заработать. Тогда был такой популярный способ работы, это подденная работа, когда работники с утра собирались, работали один день, а дальше на следующий день было неизвестно, будут они работать, не будут, придет ли работодатель, не придет. То есть они вот заработали сегодня, сегодня прокормили семью, а что будет завтра, неизвестно. А тут такой царь, который, потенциальный царь, который может все эти нужды восполнить. Также была группа людей, которых Христос, ну, тоже учил, вот, но они этого не понимали, и они были, скажем так, плохими учениками. Настолько плохими учениками, что они не просто не любили Христа, они даже хотели его убить, и в конечном итоге убили. Это были духовные вожди, которых Христос учил обличением. Знаете, вот бывают случаи, когда вот можно человека, ну, скажем так, какими-то наставлениями учить и помочь ему исправить свои какие-то ошибки или как-то научиться чему-то. Вот духовные вожди, а чаще речь идет о фарисеях, это были те люди, с которыми вот такой разговор был практически невозможен, ну, с единицами. Об этом в Евангелии от Иоанна говорится, вот таким был Никодим, Иосиф Аримафейский, ну, может, еще несколько человек, о которых, может быть, либо вскользь упомянуто, либо вообще не сказано в Евангелиях, ну, где-то там руководитель синагоги, где-то там еще, но каких-то вот, ну, высоких чинов среди духовенства проповедь Христа не затронула. И вот эти вот обличения, которыми вынужден был говорить Христос, потому что другие способы не действовали, да и обличения не действовали. Но обличения, они даже больше были не для самих фарисеев, а для окружения их. Хотя, конечно, в глубине души, я думаю, что проповедь Христа, она отзывалась в их сердцах. Вопрос в том, насколько они были зависимы от, знаете, такой своей корпоративной культуры, своих, своей ответственности перед теми, кто рядом с ними. Знаете, признать Христа, а как ты потом это объяснишь своим по партии, по духовной партии, да? Как ты объяснишь вот то, что ты теперь с ним, ты теперь со Спасителем, когда окружающие тебя все духовные вожди пытаются ему ставить палки в колеса. Как ты станешь его учеником? Или хотя бы, ну, тайным учеником? Ну да, вот были несколько тайных учеников, но это было опасно, даже опасно для жизни. Поэтому это было такое серьезное испытание. Но все-таки это была та группа, с которой Христос регулярно общался, которые постоянно Христа критиковали, а Христос их обличал. Это было такое, ну, скажем так, обучение на повышенных тонах. Вот. Но тем не менее, я бы тоже все-таки назвал это таким некоторым форматом обучения. И вот какие-то плоды он дал даже вот на примере того, что были все-таки среди фарисеев тайные ученики. Ну и были вот те, кого называли учениками. Был ближний круг, 12 учеников, 12 апостолов, да, был более широкий круг. Сегодня мы поговорим о 12. И вот это те люди, которым Христос более всего доверялся, от которых он более всего ожидал чего-то. А вот мы сейчас посмотрим, чего от них Христос ожидал. И те, кто был ближе всего ко Христу, больше всего времени со Христом. И те, кто вот был по определению учеником. Мы уже много раз говорили, вот Руслан Иванович нередко рассказывал, кто такой ученик в то время, как воспринимался тот ученик. Это тот, кто ходит с учителем, кто смотрит, как учитель действует и учится действовать так же. Так учились ремесленники, так учились те, кто хотел освоить что-либо. Вот, они не сидели в классах не учили уроки, а просто смотрели то, как делает учитель. Ну, а учитель, в свою очередь, старался делать так, чтобы это было наглядно, чтобы это было видно, и чтобы с этого можно было брать пример. Вот именно подобный формат обучения был у Христа, плюс Христос, конечно, давал наставления, причем давал наставления в таком широком смысле, когда он собирал там тысячи людей, мы знаем, Нагорную проповедь, да, я думаю, что, опять же, ученикам эта проповедь, она была гораздо более, скажем так, раскрыта, я думаю, что после того, как расходились толпы людей, Христос собирался со своими учениками и им так подробно какие-то моменты объяснял, где-то разжумывал, где-то как-то вот давал наставления в деталях. И также ученики видели события, которые происходят, и тоже делали свои выводы и старались как-то их, проанализировав, принять какие-то правильные решения. И вот как раз, когда мы смотрим и просматриваем события одно за другим, которые происходили, мы видим, что далеко не все события, которые должны были бы на учеников произвести правильное впечатление, далеко не все события именно вот это впечатление произвели. И далеко не всегда ученики отличались от того народа, который много не понимал, но которому это можно было списать на то, что, ну, они меньше общаются со Христом, они не могут задать ему вот так вот напрямую вопрос, потому что толпы народу, как там задашь, если там несколько тысяч человек, а ты где-нибудь там в середине вот этой толпы, даже если вопрос возникнет, на него получить ответ, ну, практически нереально. Когда Христос учил 12 апостолов, то это обучение было личным, индивидуальным. Каждый мог задать вопрос, и каждый мог удостоиться своего ответа. А с другой стороны, сам Христос задавал им вопросы и проверял, как они поняли. То есть проводил, ну, своего рода такое некоторое тестирование, как говорят сегодня современным языком, или какую-то экзаменовку, да, для того, чтобы понять, а правильно ли они восприняли те уроки, которым учил Христос. И зачастую не совсем. Если мы посмотрим вот события, которые предшествовали тем, о чем мы сейчас будем читать, то уже прошли такие знаковые события, как, например, уже накормил Христос и 5000, и 4000. Ну, конечно же, уже давно прозвучала Нагорная проповедь, было много исцелений. Был тот пример, когда Христос уплыл, он отправил учеников в море, чтобы они отплыли, а сам пошел на гору помолиться, увидел, что лодка с учениками была в центре Галилейского моря, так называемого, хотя на самом деле это озеро, ну это где-то километров 7-8 от берега, то есть в том месте ширина Галилейского моря, озера, примерно 15-17 километров. В середине вот этого водоема начался шторм, Христос явился ученикам, и тут апостол Петр, говорит: «Если ты Христос, скажи мне, чтобы я подошел к тебе». Христос сказал: «Иди». И мы знаем, что здесь была такая проверка веры Петра. Петр вышел, начал идти по воде. Сначала шел, а потом начал тонуть. И Христос его назвал маловерным, потому что для того, чтобы ходить по воде, нужна вера. И нужна вера недюжинная. Вот веры не хватало апостолу Петру, и его Христос подхватил, и они пришли в лодку. Учеников это очень удивило, даже смутило это чудо. Но опять же, полностью вот понять, для чего совершаются чудеса, кто такой Христос, даже кто такой Христос, вот здесь правильно сейчас будет прозвучит ответ, но все равно вот это в глубине понимания не было. Также был шторм, когда Христос уснул в лодке, и ученики разволновались, и сказали, ты спишь, а мы тут погибаем. Вот, как будто они могли понять, что в лодке, в которой находится Христос, она по определению не может утонуть. С ними Бог, с ними Сын Божий, с ними тот, кто все это сотворил. И как же тут можно, чему тут волноваться? Но они были в таком страшном смятении. Христос проснулся, прекратил этот шторм. И вот эти события, еще много других событий, которые показывали ученикам, что Христос это особый учитель. И не просто особый учитель, а что это Сын Божий, который пришел на эту землю. Пришел для того, чтобы спасти эту землю, спасти этот народ, этих людей. И вот здесь как раз сейчас идет кульминация. И вот в кульминации мы видим то глубину непонимания, которая была у учеников, и прежде всего у апостола Петра, который был в то время, да и в принципе является лидером апостолов. И сегодня больше я как раз хочу поговорить о личности Петра, о его реакции, и на примере его реакции увидеть реакцию учеников в целом. И увидеть их, насколько они, вот те ученики, какими хотел их видеть Христос. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 16 глава, и прочитаем с 13 стиха, будем читать до конца главы, но частями, с перерывами. «Идя со стороны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих». То есть это вот как раз тот был период, когда он был один на один с учениками. Ну, речь идет все-таки здесь, скорее всего, о 12 апостолах. И вот он спрашивает их, за кого люди почитают меня, Сына Человеческого. То есть, знаете, такое проводит, ну, некоторые итоги соцопроса. То есть люди, ну, апостолы же общались с людьми, и общались, когда были вместе, общались и тогда, когда Христос их сразу после призвание апостолов, он их отправил проповедовать, и многие проповедовали, и чудеса совершали. Кстати, интересный момент, нигде не сказано, что не проповедовал, не совершал чудеса Иуда-предатель. Скорее всего, и он, так же, как другие ученики, ну, в тот момент был таким, ну, вот, полноценным учеником. То есть предателем он стал в какой-то момент, то есть вот этот надлом произошел, опять же, из-за того, что, ну, у него был потенциальный, скажем так, потенциальная возможность стать Иудой-предателем, но у него был шанс от этого отойти во время многих моментов, но Господь предузнал о том, что ничего не сможет противостоять, никакие возможности для спасения, к сожалению, для него не сработают. Но вернемся к этим событиям. «За кого почитают меня люди?» спрашивает у учеников Христос. И получает ответы. Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, третьи иные за Иеремию или за одного из пророков. Ну, видите, в Израиле было много пророков, и очень многие пророки предсказывали, что кто-то из пророков вернется на землю в каком-то... Как это произойдет, не объяснялось, но были такие намеки на то, что пророк может вернуться, кто-то из пророков. Вот. Но и люди ожидали, тем более, что по тексту Библии,
по тексту, ну, тогда не было Библии целиком, по ветхозаветным текстам, они знали, что, например, Илья, он вознесся, не умирая, соответственно, вполне он также может и вернуться, поскольку он так и не умер, и не умерший вполне нормально может вернуться на землю. Ну, с точки зрения такой вот человеческой логики. Ну, Христос дальше спрашивает, а за кого вы почитаете меня? Знаете, вот когда есть группа учеников, вот среди учеников бывает вот какой-то такой вот отличник, который всегда знает все, который всегда тянет руку и который первым отвечает. Вот таким был апостол Петр. Апостол Петр сразу говорит, Симон Петр отвечает, сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. Он знал правильный ответ, он знал, как нужно ответить. И так ответил. Ответил правильно. Но. Насколько это было в глубине понимания самого Петра, здесь вопрос. Насколько он осознавал, что означают эти слова, тоже здесь вопрос. И тогда Иисус Христос ему отвечает. Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Действительно, через Петра была высказана мудрость, которую сам Петр даже и постичь полноценно не мог. Об этом мы увидим и в дальнейших действиях Петра, и в его непонимании того, что происходит, и вообще все логики событий. Но здесь действительно это было то, что вот он выучил с одной стороны, а с другой стороны то, что было ему, скажем так, подсказано свыше. И я говорю, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют его. То есть здесь, несмотря на то, что Христос осознает, а я уверен, что он осознавал вот такую слабость Петра в данный момент. Да, он сказал правильно, но насколько это глубоко им понято и прочувствовано, Христос понимал, что нет. Еще нет вот этого вот полноценного понимания. Но тем не менее, Христос говорит очень такие, важные с одной стороны, а с другой стороны для Петра очень такие заманчивые вещи, и то, что ты, Петр, камень, на сем камне сам церковь мою, и врата ада не одолеют его. Но здесь тогда Петр уже нам показывается как такой, знаете, муж тремей. Петр, камень. То есть его уже ничего не поколеблет. Он будет в основе церкви, в основе вот этого вот сооружение духовного, которое строит Господь, и врата ада не одолеют его. То есть никакие попытки лукавого как-то что-то исправить, убрать, сдвинуть не пройдут, не получится. Вот. И я дам тебе ключ от Царства Небесного. И что свяжешь на земле, будет связано на небесах. Что разрешишь на земле, будет разрешено на небесах. Ну, знаете, такой карт-бланш получить, такую привилегию, такой набор, здесь и титул, даже не титул, а вот прав, возможностей, это от такого голову может очень хорошо так вот где-то так снести, что вот это да. И знаете, такая гордость может быть, я думаю, что у апостола Петра это сработало, вот такая гордость, насколько я заслужил, я думаю, вряд ли он там сильно задумался в тот момент, но то, что он понял, что Христос ему доверяет, и это доверие он получил, и вот этим доверием можно гордиться, я думаю, это было в его сознании. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. Вообще, на самом деле, это немножко странная фраза, потому что Христос уже тогда, мы видим несколько споров, когда к нему подходили фарисеи и с ним начинали спорить о том, кто он такой, и он доказывал, что он Сын Божий. А здесь они запретили ему, то он запретил своим ученикам, наверное, понимая, что ученики сами еще все-таки вот в этой мысли не устоялись, и что они не смогут вот так вот полноценно объяснить, он сможет, ученики нет. А ученики смогут правильно, вот как вот здесь Петр, правильно ответить Христу, но в дискуссиях, я думаю, что их очень легко будет положить на лопатки какому-нибудь такому хорошо продвинутому фарисею, который хорошо знает законы, который хорошо знает Писание, он их просто на лопатки положит. Вот. А здесь, поэтому и Христос понимал, что они не готовы, возможно, еще к такой вот, к такому полноценному благовестию, вот с такими глубокими деталями, к которым относится статус самого Христа. И дальше говорится следующее. «С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин, первосвященников, книжников и быть убитым и в третий день воскреснуть». Вот смотрите, это произошло не за день до Гефсимании, и не за два, и даже не за неделю. Это произошло, минимум за месяц, потому что пока там все события произошли, это нужно было еще дойти, а это еще предстояло, после всех событий, которые здесь описываются, предстояло преображение, это нужно подняться на гору, подняться на высокую гору. Здесь пока поднимешься, спустишься, пока дойдешь, пока все, месяц пройдет точно. А здесь Христос, когда мы вспоминаем реакцию на Голгофе, кстати, во время вечери Христос повторил те же самые мысли, и он начал учить, а это значит, что Христос повторял много-много раз, поэтому реакция учеников в Гефсимании, ее можно посчитать странной, потому что об этом Христос говорил. Христос говорил не раз, и не два, и не, я думаю, что и не десять. Но ученики эту информацию либо пропускали мимо ушей. Знаете, когда чего-нибудь не хочется понимать, этого не понимаешь. И это просто пропускаешь мимо ушей. Я, например, по математике были темы, которые я не понимал совсем. Например, что такое логарифмы. Я не понимал с самого начала, как говорится, не въехал, и все. Сколько бы там учителя дальше не продолжали эту тему, я просто сидел как человек, который делает вид, что слушает, а на самом деле иногда своими делами занимался, иногда там где-то дремал. По крайней мере, уже не пытался это понять, потому что я понимал, что это не пойму, это выше моих сил понять математические моменты. Но здесь мы видим учеников, что они много раз слышали. И сказать, что они этого не понимали, они этого не знали, нельзя. То есть этот кульминационный момент, когда переход от общего такого обучения к уже такому целенаправленному, знаете, как в институтах. Первые два или год, или два, три года идет обучение общим специальностям, да? А потом уже там на третьем, на втором, третьем, четвертом курсе, в зависимости от института, уже идет специализация. То есть идут те предметы, которые уже должен человек, который получит именно ту специальность. Здесь у Христа уже пошла специализация, то есть главное, основное, что должны знать и понимать ученики. то, для чего он пришел, он стал объяснять. А ученики именно это и не поняли. И дальше что тут происходит? И отозвав его, опять же, апостол Петр, начал прикословить ему. То есть вот они не понимали, для чего, да? Ну и посчитали, Петр посчитал, что... А Петр, скорее всего, представлял всех учеников, потому что он был лидером учеников. И те вопросы, которые хотели задать каждый, он, наверное, я думаю, скорее всего, так, что его, возможно, и делегировали, чтобы, ну ты скажи ему, ну, что он такое тут говорит. Вот. И Христос, Петр к нему подошел, стал прикословить: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет это с тобой». Ну, вот такие слова, как бы вы оценили? Почему такие слова, такую речь говорит Петр? Ну, Петр объясняет: «Да не будет того, будь милостив к себе». Ну, а как вы думаете, вот здесь нет никакого лукавства? Да, конечно, будь милостив к себе, этот момент был. Но мне кажется, что здесь Петр больше думал не о Христе, а о том, а что-то с нами будет, если его убьют, а куда мы денемся? Нам с Христом хорошо, во-первых. Во-вторых, нам с Христом безопасно. А если его не будет, то что дальше? Знаете, вот это стал как вот нарыв, знаете, вот, который появляется и вот зреет, зреет, зреет. И созрел этот нарыв, когда? С этим вопросом. Этот нарыв созрел в Гефсимании. И уже окончательно вот так вот разорвался, когда Петр тебя затрекся от Христа. То есть вот это непонимание, оно копилось, 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 хотя Христос объяснял. И вот дальше, смотрите, какая реакция Христа. Он же, Христос, обратившись к Петру, сказал: «Отойди от меня, сатана». Несколько воскресений назад мы читали слова, вот эту уже фразу, только в другом контексте. Помните, в каком? Когда было искушение от дьявола в пустыне. Христос обращался лично к сатане и говорил: «Отойди от меня, сатана». Тогда сатана его искушал. Сатана, враг, разрушитель, он тогда искушал Христа. А здесь Христос называет этим термином, этим именем, можно сказать, называет самого близкого ученика, апостола Петра. Смотрите, совсем недавно Христос говорил: «Блажен ты, Симон Ионин». А здесь: «Отойди от меня, сатана». Какие страшные слова. Какое, ну, я бы даже сказал, оскорбление. То есть, как вот как так можно назвать ближайшего ученика таким словом? Ты соблазн мне, потому что думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое. Так объясняет Христос. То есть для Христа вот эти слова, которые, ну можно понять, да, может быть, была там интерес Петра, да, вот в том, чтобы... «Да не будет с тобой сего». Но все-таки, ну, здесь и часть заботы, заботы о Христе. Но вот эту заботу Христос называл сатанизмом фактически. И сказал такие слова своему ближайшему ученику. Почему? Потому что это было то искушение, с которым он боролся в пустыне. Это было то искушение, с которым он боролся здесь, в этот момент. И это было то искушение, с которым Христос боролся в Гефсимании. Когда вот окончательно он сказал, что «не моя, а твоя да будет воля Отцу Своему Небесному». у Христа вот этот вопрос, он прошел через всю его, ну, скажем так, сознательную жизнь. Потому что он знал, к чему это приведет. И я думаю, чисто по-человечески, у него было желание избавиться от этого. Да, это естественно, это нормально. Любой здравомыслящий человек хотел бы избежать такой страшной кары, такого страшного испытания. Но тот, кто предложит мне избежать, является сатаной. Потому что он, Христос, пришел на эту землю именно для того, чтобы сделать то, против чего его здесь уговаривает Петр. Он пришел для того, чтобы умереть. Если он не умрет, он не выполнит. Хотя с точки зрения человеческой, это нормально, это хорошо, это милосердие, это доброта. И знаете, здесь как раз вот важный момент. Здесь мы видим вот такое расхождение человеческого и Божьего. И чем дальше, тем вот это вот расхождение будет сильнее и сильнее. Помните послание к Римлянам, 12 глава, 1 стих. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума. Есть два пути. Сообразоваться, то есть идти своим путем. Все хорошо, широкий путь, плыть по течению, да, ну можно разное описание. То есть когда тебе хорошо, когда тебе легко. Ты идешь, шагаешь, все. Вот вопрос, куда ведет эта дорога? Знаете, некоторые люди говорят, цель не что, вот, а действие всю, да? Значит, можно идти по очень хорошей дороге, асфальтированной, хорошая разметка, хорошие знаки, там, идти или ехать, да? Все. Но если эта дорога ведет тебя не туда, куда тебе надо, то эта дорога, она тебе не нужна, и она тебе принесет только вред. А что такое преобразоваться, преобразование ума? Вот это то, чем занимался Христос с учениками в течение всего периода ученичества здесь на земле до воскресения и после воскресения. И то, чем занимается Святой Дух, начиная с Дня Пятидесятницы, преобразовывает наш ум для того, чтобы мы могли понять то, что происходит. То, для чего. Для чего пришел Христос? Он пришел здесь не погулять. Он пришел не для того, чтобы его здесь пожалели и избавили от вот этого вот несправедливого деяния над ним, которое было совершено. Да, с одной стороны, это был бы плюсик тем, кто его защитит, тем, кто его поможет ему избавиться, но Христос-то пришел не для этого. Христос пришел пострадать, умереть за человека. Поэтому тот, кто его отговаривает умереть, дьявол, кстати, во время искушения, тоже ничего, так скажем, плохого ему не предлагал, ну, кроме хлеба, который Христу нельзя было в тот момент есть. А так царство, ну да, царство, ну, фактически то же, что и народ, который хотел его сделать царем, да? Вот, ну, такого я имею в виду критически ужасного. Но главное для дьявола было в тот момент отвратить Христа от той цели, для которой он пришел. И у Петра, хоть он этого не сознавал, также была цель отвратить от той цели, ради которой он пришел. Знаете, вот очень многие люди делают какие-то хорошие дела, какие-то действия совершают, ну, положительные, но происходит это часто без Бога, или происходит как-то так, ну, вроде бы и хорошо, а вроде бы и цель особой. Знаете, вот тоже вот можно, к примеру, кормить иждивенца, который не хочет работать, да, вот, там, родственник, сын, там, не знаю, вот, и к нему, ну, мы хорошо, то есть мы его любим, да, мы его кормим, а тем, а то, что кормя его, мы тем самым его оставляем в том неправильном состоянии, в котором он находится, Мы об этом не задумываемся. Мы делаем для него добро, хотя наше добро зачастую может оборачиваться злом. И так может быть в жизни в многих ситуациях. А путь Божий, да, он тернистый, да, он вот эта вот узкая тропа, и это плыть против течения. И это тот формат, который неудобный. Сообразовываться гораздо удобнее. Вот так подстроился, все там правильно, и пошел как удобно, да. А преобразовываться, это нужно усилие, это нужно действия применять, которые тебе не хочется. Вот, тоже вспоминается пророк Иона. Помните, который не хотел выполнять волю Божью? Ну, не хотел, потому что он считал, что это неправильно. Вот Бог милосердный, а это неправильно. Их нужно наказывать, ниневитян. Они были против Бога. А чего? Вот я сейчас им проповедовать буду. Они возьмут и покаются. И чего? И Бог их простит. Но это же несправедливо. И с точки зрения Ионы, и с точки зрения вот большинства, может быть, даже людей, ну, действительно, если они такие плохие, если они против Бога действуют, может быть, их лучше наказать, правда? Ну, логично, справедливо, да? А то, что Бог этих ниневитян любит не меньше, чем самого Иону, что это тоже дети Божьи, которым он тоже желает спасения, да, они отвернулись, да, они подобно блудному сыну, но отец блудного сына любил и, может быть, даже проявлял любовь больше, чем к тому, кто ему верно служил и который был с ним всегда. Правда? А справедливо же. А с другой стороны, если бы по справедливости бы с нами Бог поступал, вот, сколько бы нас бы здесь сегодня было бы? Я думаю, нисколько. Я вообще сомневаюсь, что наша земля бы дожила до сегодняшнего дня, если бы Бог справедливо поступал. Уже тогда, когда сделали золотого тельца, когда Моисей спорил с Богом, тогда пытался уговорить Бога не уничтожать народ. Бог же предложил, говорит, давай я сейчас их всех уничтожу, и от тебя новый народ. Он испытывал таким образом Моисея, это понятно. Но, в принципе, по справедливости, было бы это по справедливости. И тогда все, но нас-то не было бы уже. А он нас каждого любит. И справедливость здесь не работает. А справедливо было в рай забирать разбойника на кресте второго, ну, который обратился и который сказал, помяни меня, когда придет царство твое. Это было справедливо. Я думаю, что этого разбойника разорвать хотели не одна сотня людей, потому что, скорее всего, это тот человек, который убивал и убивал много, может, десятки, может, сотни людей. Он, это тот, кто заработал распятие трудом своим преступным, заработал эту казнь. И справедливо ли его брать с собой сейчас в рай? Но по-божьему, Божья воля, она выше справедливости. И вот здесь, с точки зрения человеческой, да, то, что говорит Христос, Петр, ну это правильно, это по-доброму, это по-хорошему. Зачем тебе себя мучить? Зачем? Будь милостив к себе, Иисус. Нам же будет с тобой потом хорошо, мы будем с тобой дальше ходить по земле. Вот, ты нас будешь учить, и нам будет все, будет так все хорошо. Вот. А Христос ему ответил то, что ответил. Я думаю, для Петра это был такой хороший такой удар, хороший такой аргумент, но который все-таки не поменял осознание Петра и все-таки вот это желание Христа, желание Петра спасти Христа от этого, оно таки сохранилось. Иначе он бы не стал обнажать меч, бороться за Христа тогда в Гефсимании, да? И казалось бы, Петр тогда, опять же, апостол Петр, он тогда действовал, ну, правильно, естественно. Любой человек в любое время бы оправдал Петра и сказал правильно: защищай своего учителя. Это нормально, это естественно. Но когда вот этот учитель, которого хотят защищать, сам исцеляет раба, ухо представляет, да, и говорит: сложи меч и дай, чтобы меня арестовали, а потом убили. Ну, с человеческой точки зрения, да, ну это преступление со стороны учеников. Да это они трусы, они слабаки, они не могли, да они здесь все должны были, ну, если не спасти Христа, то положить свои жизни. Они здесь должны были пострадать и быть страдальцами. Но к чему привело бы это страдание? Какой был бы из этого итог? Они пострадали, они спасли Христа, и план провалился Божьего спасения, да? То, что кажется нам правильным, зачастую неправильно, несправедливо и не нужно для Бога. Божья воля благоугодная и совершенная. А наша воля, она не совершенная. Часто неблагая, но и неугодная бывает. Нет, бывает, совпадает, конечно. Но далеко не всегда, и чаще скорее нет, чем да. Итак, тогда Иисус сказал ученикам своим: если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу ради меня, тот приобретет ее. Какая польза человеку, если он придет в весь мир, а душа своя повредит? Какая польза, если Христа спасут от Голгофы, а не спасут от и вернут в вечную погибель? Да? То же самое. Здесь та же самая логика. Здесь Христос пытается вот это вот преобразование ума. То, что неестественно, нелогично с точки зрения такой земной логики, Христос это переворачивает и пытается объяснить. Друзья, посмотрите, как это на самом деле. Посмотрите, как это работает и как это должно работать. И кто даст выкуп за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Вот если бы не пришел Христос, а это бы все равно совершилось, вот это воздаяние по делам Его, каждому, какое было бы воздаяние? Что бы получил тот же самый апостол Петр, при том, что, он, может быть, он бы ходил за Христом все, но за то, что он остался бы грешным человеком, за которого не пролита кровь Христа, он бы остался тем же самым грешником, и спасение бы, ну, знаете, как мы по-человечески думаем, ну, по блату может быть, да, но он же близко там, да. Но у Бога не работают эти принципы. Бог вот так вот, из кармана не достанет. Так, Петр, ладно, ты свой, я тебе давай стороночку, все. Вот они погибнут, а тебя я выгорожу. Вот. Мы думаем, что так, да, вот я там могу какую-то блату Бога получить. Да нет, это не работает. Это у нас, у людей, у тех, кто сообразуется. Что произошло с учениками, происходило с учениками до смерти и воскресения Христа? Они никак не могли преобразоваться. Они постоянно пытались сообразоваться. Они пытались свою логику вот вставить, вклинить вот в то, что учил Христос. Вот они пытались свою волю вот в Божьи принципы вложить. Но потом была работа над ошибками. И уже к Пятидесятнице они были готовы. Они уже преобразовались. Да даст нам Господь преобразоваться нашими умами и не совершать ошибок, которые совершал в том числе апостол Петр, когда не мог вместить то, что говорил Христос. У нас есть некоторая привилегия. Мы имеем дар Духа Святого, который нам помогает, если мы к нему обращаемся. Он не делает это насильно, но он может нам помочь, подсказать и научить. После вот этих событий произошло, как вот здесь сказано, истинно говорю вам, некоторые из вас, стоящие здесь, не вкусят смерти, как увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. Это речь о преображении. Совершилось преображение Христа, и дальше начался спуск вниз. То есть это было на севере, и дальше Христос пошел на юг, пошел в Иерусалим, пошел на Голгофу. Это начался путь на Голгофу. Да, Христос много повторял еще, он пытался достучаться до учеников, но это получилось полноценно только в дню Пятидесятницы. А в день Пятидесятницы что произошло? Сошествие Святого Духа. И вот сегодня мы, имея Святого Духа, можем вот этот процесс вот этого преобразования реально реализовать.